Наши мудрецы всегда утверждали, что это иллюзия. Не время проходит над человеком, а человек едет по времени. Думаю, примерно, что это похоже. Когда я был маленький, я помню, я жил за городом, и часто приходилось ездить на электричке в город. Ну, как все маленькие дети, я любил сидеть у окна. И мне всегда казалось, что я сижу на месте, а мимо меня проходят различные пейзажи, картины. Здесь станция, здесь колонка, здесь завод, здесь кладбище. Только когда я повзрослел, я понял, что на самом деле это не так. Так, может быть, кажется, но на самом деле станция-то стоит на месте, колонка стоит на месте, это я еду мимо них. Точно так же и со временем. Не время проходит над человеком, а человек едет по времени. И проезжает он от станции к станции. И эти станции – это даты календаря. И это вещь не случайная. Весь год он имеет круговую форму. Есть кругооборот. Постоянно, из года в год, мы приезжаем на те же станции. Начинается все с начала года, с Рош ха-Шана. Есть еще несколько станций по дороге. Потом человек приезжает в станцию, которая называется Песах. Затем приезжает в следующую станцию, которая называется Шивот и так далее, и так далее. Поэтому, поскольку мы сегодня с вами как раз недавно прибыли на станцию Песах и отправляемся с нее сейчас на другую станцию, именно об этом я хотел бы поговорить несколько слов, об этом движении времени. Песах, как это говорит наша традиция, это праздник, посвященный исходу еврейского народа из Египта, из египетского рабства. Еврейский народ долгие годы пробыл в Египте на положении рабов, и затем неестественное течение событий привело к тому, что египтяне вынуждены были освободить еврейский народ. Он вышел на свободу. Путь лежал через Синайскую пустыню, в землю обетованную, в землю, в которой мы сейчас с вами находимся, которая была обещана. Следующей остановкой крупной на пути еврейского народа в пустыне была гора Синай, где по утверждению Торы, по утверждению еврейской традиции, еврейский народ заключил союз с Богом, союз с Творцом мира, который заключал, с одной стороны, обязательство Творца дать нашему народу землю Израиля, с другой стороны, заключало обязательство народа Израиля принять на себя законы, которые там на Синае ему были даны. Первый день Песаха, он был вчера, сегодня у нас второй день Песаха, который замечателен вот чем. Здесь, в Эрец-Исраэль, время Песаха, оно приходится всегда приблизительно на апрель. Это время начала уборки урожая. Наиболее скороспелые вещи, такие как овес, они уже поспели, и к этому времени начинается жатва овса. Пшеница еще не поспела. Она поспевает где-то в течение ближайшего месяца-полтора. Так вот, один из законов, который утверждает Тора, что нужно было сегодня, в этот самый день, если бы сегодня существовал храм в Иерусалиме, нужно было бы принести специальную жертву, которая называется омер. Что это за жертва? Это приношение в храме на жертвенник из овсяной муки. Сказано это, сформулировано в Торе таким образом. Нужно было принести ночью. Была первая самая жатва, это самое начало жатвы овса. Ночью сжинали эти снопы, всю ночь их мололи, и, наконец, утром приносилась эта жертва. И затем Тора говорит следующую вещь. И отсчитайте себе от второго дня праздника, то есть вот сегодняшнего дня, когда мы с вами находимся, от дня принесения вами омера, этой самой, этого самого приношения из овсяной муки, 7 недель, и да будут они полными, то есть 7 недель по 7 дней. До дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней и принесите новый хлебный дар Господу. Что это за новый хлебный дар? Через 50 дней уже поспела пшеница, и новый хлебный дар приносился уже из пшеницы. Этот 50-й день, помимо того, что он означал день принесения первого приношения из пшеницы, это была также дата праздника Шивуот. Это шестое число месяца Сиван. Это праздник Шивуот, праздник, который установлен в день получения Торы на горе Синай. В день, когда был заключен этот завет, союз между Творцом мира и еврейским народом, шестое Сивана, это и есть как раз 50-й день после Песаха. Таким образом, Тора связывает здесь два праздника и говорит, что нужно отсчитать 50 дней. Имеется здесь в виду не только само установление календарное, что вот знаешь, что от Песаха до Шивуот 50 дней. Дело не только в этом. Сказано здесь «отсчитайте себе». И наши мудрецы объясняют, что имеется здесь в виду буквальный отсчет. Нужно отсчитать это словами. Практическое значение его следующее. Вчера вечером, когда наступил этот наш сегодняшний день, каждый еврей должен был сказать: сегодня первый день Омера. А сегодня вечером, когда наступает следующий день, нам нужно будет сказать: сегодня второй день Омера. Потом дальше: сегодня третий день Омера. И так просчитать все 49 дней до Шивуот. Зачем? Для чего? В чем смысл этой заповеди? Почему нужно каждому еврею отчитывать? Почему недостаточно того, чтобы мы знали только по календарю, через 50 дней будет Шивуот? Наши мудрецы объясняют, что очевидно, смысл этой заповеди вот в чем. Кто считает дни? Кому когда-то приходилось служить в армии, или не доведи Господи сидеть в тюрьме, то знает, начинаем отсчитывать дни, дни до освобождения. И многие люди стараются сделать себе и какой-то заметный отчет. Здесь есть самые разные способы. Одни царапают себе царапины на стене, другие делают зарубки на дереве. Еще есть в разных армиях мира самые разные системы принятые. Это уже вопрос фольклора. Так или иначе, человек, который нетерпеливо ожидает чего-то, он считает дни. Остался еще день, еще день, еще день, еще день. Скоро освободят. Точно так же и здесь, очевидно. Этот самый нетерпеливый отчет должен показать и проявить нетерпение. Вышли из Египта, был Песах. Когда же, наконец, придет этот второй праздник, праздник Шивуот, день получения Торы? И как говорят наши мудрецы, в первый раз еврейский народ отсчитал эти 50 дней, тогда, 3302 года тому назад, в Синайской пустыне. Евреи знали, что выход из Египта – это только начало пути. Им нужно будет прийти к горе Синай, где будет откровение, где будет дана им Тора. Спросили у Моше, когда это будет, он им сказал, через 50 дней. И начали отсчитывать. Еще день, второй. Таким образом, точно так же, как узник или солдат, который ждет до мобилизации, отсчитывает нетерпеливо дни, так и мы, очевидно, должны здесь показать наше нетерпение, ну, когда же, наконец, придет день дарования Торы, день праздника Шивуот. До сих пор все понятно и просто. Здесь есть одна проблема. Проблема, если задумаемся, в сущности, здесь на самом деле есть определенный абсурд. Вот в чем. Что такое Песах? Песах, смысл этого праздника – освобождение, освобождение от рабства. Как он называется во всех молитвах – «Зман Херутейну» – это время нашей свободы. Отлично, освободились от рабства, теперь мы свободны, хорошо. На самом деле свобода, национальная свобода и независимость является для подавляющего большинства, для 99% народов и всех людей на земле, является вершиной всех и всяческих желаний. Все национальные устремления всех народов на земле на этом кончаются. Достичь свободы и независимости. Государственной, национальной, хотя бы автономии какой-то. У еврейского народа все не так. У нас всегда все не как у людей, мы к этому привыкли. Здесь нам сказано, этой самой заповедью отсчета Омера сказано все наоборот. Для нас свобода – это отправная точка. Это только точка отсчета. Мы от нее отсчитываем для того, чтобы прийти дальше. А куда дальше? Ну, казалось бы, вещь понятная. Свобода, действительно, даже если подумать, свобода в сущности для еврейского народа – это не цель, а только средство. Тебе дана свобода, отныне можешь делать то, что хочешь. Ну а для чего? А что теперь будешь делать? А какая цель? На что ты употребишь свою свободу? Есть, по крайней мере, 20 миллионов способов употребить свою свободу. Весь вопрос на что? На что же еврейский народ употребляет свою свободу? Куда же он стремится? Точка отсчета Песах. Время освобождения. Начинаем нетерпеливо считать, когда придет праздник Шивуот. Что такое праздник Шивуот? День получения Торы. Все очень хорошо. Что значит Тора? А Тора означала принятие на себя 613 заповедей, велений. Что в сущности само по себе означает, отказ, пусть добровольный, но отказ человека от свободы. Что значит принятие заповедей? Это значит, что не я уже решаю, что делать, а что не делать. Что правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо. А есть уже кто-то, кто решил для меня, и кто дал мне совершенно четкие, ясные критерии, что такое хорошо, а что такое плохо. Он мне говорит, это делать, а это не делать. Сегодня утром встанешь, сделаешь так-то и так-то, в субботу не работай, этого не ешь, на этой не женись, с этим не водись, смотри туда и не смотри сюда. А что же получается? Вышли мы все из Египта, точка отсчета – свобода. Хорошо, отсчитываем, идем куда, какая цель, а цель – отказ от свободы. Получается немножечко абсурдно. Если все то, что мы получили свободу, только для чего? Для того, чтобы потом ее вернуть, для того, чтобы потом оказаться на самом деле не свободными. В чем же здесь смысл? На самом деле, если задуматься, то, очевидно, здесь есть небольшое недопонимание. И из-за него происходит этот абсурд. Как мы обычно понимаем свободу? Житейски, обыденно. Свобода есть независимость более или менее от внешних обстоятельств, когда надо мной никто не командует, никто мне не говорит, что делать, как поступать, как думать и так далее. На самом деле такая полная и абсолютная свобода возможна только в одном случае. При бесцельном существовании. В тот момент, когда человек ставит перед собой, либо человек, либо какой бы то ни было коллектив, ставит перед собой хотя бы какую бы то ни было цель, он уже этим ограничивает свою свободу. Человек, который поставил перед собой цель поступить в университет, понятно, что тем самым он уже ограничивает свою свободу. Это значит, что сегодня вечером он не будет смотреть телевизор, а будет сидеть за скучным учебником, а завтра он не пойдет на футбол, а будет зубрить еще что-нибудь, а послезавтра и так далее. Человек уже на себя накладывает тем самым ограничения. Всегда, когда есть какая-то цель, она всегда ограничивает нашу свободу. Человек, правда, стремится к тому, чтобы цель эту выбрал он сам, самостоятельно, чтобы цель эту ему не навязали. Но в тот момент, когда он принимает на себя цель, это уже накладывает на него ограничения. И более того, человек, цель которого не просто карьера, а человек, который думает о том, чтобы творить, чтобы жизнь свою построить творчески, понятно, что он вынужден подчиниться определенным правилам игры. Предположим, что есть у нас человек, который хочет быть музыкантом, который хочет сочинять музыку или играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Нужно изучать теорию, нужно подчиняться определенным законам. Есть гармония, есть ноты, туда-сюда. Человек, который скажет, нет, анархист, не хочу ни теории, не хочу ничего. Хочу сочинять музыку так, как мне хочется, так, как моя левая нога того захочет. Что у него получится? Нет никакого сомнения, у него выйдет из-под его пера, выйдет образцовый кошачий концерт. Либо, в лучшем случае, симфония с слесарной мастерской. В тот момент, когда человек хочет что-то создать, он вынужден снова подчиняться определенным правилам. Уменьшает ли это его свободу? На самом деле нет. Возьмите тот, кто понимает в музыке. Я в музыке мало понимаю, но тот, кто понимает в музыке, может прекрасно это продемонстрировать. 1000 музыкантов будут играть один и тот же концерт, одну и ту же сонату. Они все сыграют ее одинаково? Никогда. Каждый сыграет ее по-своему. То есть свободное развитие личности, индивидуальное развитие, оно никогда не отметается тем, что человек ставит себя в рамки. Наоборот. В этих рамках, когда человек поставил себя в определенные, в данном случае, профессиональные рамки, творческие рамки, именно в этих рамках и возможно свободное развитие личности. В тот момент, когда человек не хочет никаких рамок, тогда никакого развития этой личности не будет. Тогда все кончится действительно кошачьим концертом. Поэтому и здесь, когда мы говорим не о музыке, а когда мы говорим о полном развитии человеческой личности, а именно эту идею и эту цель поставил иудаизм перед человеком. Это развитие человеческой личности, развитие всех сил, которые заложены в человеческой душе, потенции. Человек вынужден принять на себя определенные условия игры. Эти условия игры, эти ограничения Тора установила. Нужно делать так и нужно делать так. Может быть, человек скажет, я не понимаю, почему именно нужно делать так или иначе, почему именно это, почему именно такие правила приведут меня к той цели. Это другой разговор. Сейчас мы говорим о другом, о свободе. Действительно, вышли из Египта, обрели свободу. Свобода полная, делай, что хочешь. К чему все это привело еврейский народ, к чему он стал стремиться, к чему был этот нетерпеливый отсчет? К тому, чтобы отдать свою свободу, к тому, чтобы добровольно пожертвовать своей свободой. На самом деле, это не есть жертвование свободы, а только принятие на себя определенных рамок для свободы внутренней, творческой. Это, пожалуй, первое более или менее поверхностное объяснение того, что случилось. Однако мне кажется, что можно пойти чуть-чуть глубже. Что такое свобода вообще, действительно? Или точнее, освободен ли вообще человек, даже тот, кто считает себя абсолютно свободным? Что такое свобода? Есть сотни определений того, что такое свобода. Пожалуй, наиболее глубокое с философской точки зрения – это определение Спинозы. Что свобода есть действие, исходящее из принуждения собственной природы человека. На обыденном языке это значит, то, что моя левая нога хочет, то я и делаю. Нет. То, что мне сейчас забендюрилось сию секунду сделать, то я сейчас и делаю. Это абсолютная свобода, когда никто мне ничего не предписывает, ничто мне ничего не навязывает. Исключительно моя собственная внутренняя природа, она и диктует, что мне делать. Обратите внимание, Спиноза вовсе не пришел в ужас от того, что свободу он определил как принуждение. То есть это принуждение, только принуждение чего? Моей собственной природы. Весь вопрос, есть ли у человека вообще его собственная природа. Человек, он часть мира. Часть мира в плане физическом и физиологическом и психологическом. Мир наш, в котором мы живем, мы прекрасно знаем, мир этот управляется законами. То есть существуют определенные функциональные связи причин и следствий, вытекает из одного, вытекает другое, из другого третье и так далее, и так далее. Свободы на самом деле в мире природы как таковой нет. Есть детерминированные законы, которые правят этим миром. Всем нам это прекрасно известно. Не может в один прекрасный момент Луна сказать, что ей надоело крутиться вокруг этой Земли. Крутится она уже бог знает сколько лет, ничего здесь нового нет, и все ужасно скучно, и почему бы ей не поменяться, скажем, на Юпитер. Она крутится вокруг этой Земли, и будет она так крутиться, и Земля будет крутиться вокруг Солнца, и Солнце будет крутиться еще вокруг, еще больше Солнца, и так далее, и так далее. Все в этом мире детерминировано, подчинено четким законам природы. И человек в этом плане является только частью мира. И поэтому человек на самом деле, являясь частью мира, нет у него никакой собственной природы, которая ему диктует. А то, что ему на самом деле диктует, это общие, существующие, объективно, законы природы. Человек, прежде всего, это сущность физиологическая. И законы природы, то есть инстинкты, которые заложила в человека природа, они диктуют ему, что делать. Инстинкты действуют на человека, толкают его идти искать еду, толкают его делать другие вещи. Это не только физиологическая зависимость, это и психологическая зависимость. В конечном итоге большая часть психики человека, она диктуется определенными условиями, физиологическими изменениями, происходящими в человеке. Человек порабощен и социологическим законом. Тому, что происходит, то, что происходит в обществе, тоже влияет на него. Так что на самом деле, если действительно, положа руку на сердце, ответить себе на вопрос, свободен ли человек вообще? А безусловно, нет. Человек, обычный, нормальный, живущий, как все люди на Земле, является попросту роботом, попросту марионеткой, которая приводится в движение законами природы. Действуют на него инстинкты, самые разные, инстинктов таких много, и все люди попросту и делают то, что им велит их левая нога или правая нога, тот инстинкт или другой инстинкт, тот закон и так далее, и так далее. Что же получается? Получается, что на самом деле есть у человека только иллюзия его полной свободы, только иллюзия того, что он делает то, что ему хочется, а на самом деле он делает то, что вынуждает его инстинкты, то, что вынуждает его делать законы природы. Есть ли из этого какой-то выход? Может ли человек действительно прорвать эту блокаду, прорвать это кольцо душащих его законов природы, которые отменяют фактически всю его автономию как человека и делают его только небольшим винтиком в колоссальной этой машине природы? Единственный путь, который здесь возможен, это построить новый, совершенно другой, искусственный образ жизни, который не исходит из потребностей человека, не исходит из инстинктов и желаний человека, а исходит из совершенно внешне взятых идеалов. Я хочу продемонстрировать это хотя бы на нескольких примерах. Представьте себе жару, не такая, как сейчас, а жару чуть более серьезную. 35-37 градусов, зной. Люди обливаются потом. И вот идет человек по улице, одетый, еще может быть еще и в пиджаке. 37 градусов на улице, человек обливается потом. И он проходит мимо киоска, в котором продают холодную газированную воду и мороженое. Каждый из нас знает, что существует определенный закон притяжения человека в жаркий день к киоску с газированной водой. Не знаю, в чем можно мерить эту силу притяжения, в килограммах или в ньютонах или в какой другой единице, но так или иначе, безусловно, эта сила существует. Жажда это толкает, создает эту силу притяжения человека к киоску с водой. Человек видит этот киоск, видит, что там продают холодную газированную воду, мороженое тоже ему мигает. Человек утирает пот, проходит мимо. Может быть, у него денег нет? Нет, деньги есть, полный кошелек, все в порядке. Что такое? Что произошло? Почему здесь не сработал закон природы, который должен был бы толкнуть человека и заставить его вынуть кошелек и взять себе стакан газированной воды? Новое дело. Сегодня пост. Человек постится. И несмотря на все законы природы, которые толкают его купить себе стакан воды, человек это не делает. Не делает то, что ему велит, то, что требует от него природа, то, на что толкает его природа самым безжалостным образом. Второй пример. Уже из социальной области. Представим себе Америку. В Америке торговля развита очень сильно. Всем известный факт. 50% всего торгового оборота в Америке приходится на один день в неделю. Весь шопинг, массовые покупки американец делает в субботу. Это день, когда 50%, все остальные дни работы, 6 или 5 дней рабочих, которые есть, все остальное, это еще 50%. А в этот день 50% всех покупок. Понятно, что законы социальные и психические, которые существуют, они диктуют человеку здесь образ поведения. Что нужно делать? В субботу нужно встать пораньше, а еще с пятницы начать готовиться, мыть витрины, выставлять всю свою человеку, которого есть в магазине, я имею в виду. Выставить все свои товары, приготовиться к тому, чтобы открыть субботу как можно пораньше. И работать в этот день как бешеный – это единственная возможность заработать на хлеб. Что же мы видим? Все люди так действительно поступают, кроме нескольких. Некоторые какие-то странные люди почему-то еще в пятницу, задолго до наступления субботы, вместо того, чтобы начать мыть витрины и готовить к большому рабочему дню свой магазин, вместо этого они закрывают витрины, спускают жалюзи и вот, вешают большой-большой замок. И всю субботу этот магазин простоит закрытым, и все деньги, которые можно было заработать, не попадут в этот магазин, а попадут тем людям, которые конкурируют с этим магазином на той же улице. Что происходит здесь? Снова мы видим, человек выламывается, поведение человека здесь выламывается из тех законов природы, которые существуют. Это уже законы не физиологические, законы психологические, социальные, которые толкают человека на погоню за деньгами. На погоню не обязательно за наживой, иногда это погоня попросту за заработком, для того, чтобы прокормить семью. Не все люди, у которых есть магазины буржуи. И при всем при том, что человека толкает на это, есть колоссальная снова сила притяжения, человек почему-то закрывает в субботу свой магазин. Что такое шаббас? Есть идеал. В субботу не работает. В субботу еврейский народ не занимается торговлей. Третий пример. Третий пример. Человек сидит в каком-то обществе, в какой-то небольшой компании. Люди сидят в компании, разговаривают. Все мы знаем, помимо связи коммуникации обычной, разговорной, есть еще коммуникация глазами, мимикой и так далее. И вот на определенного человека, скажем, на определенного мужчину, посылается в его сторону очень выразительный взгляд определенной женщины. Совершенно четкий закон, существующий в природе, должна быть ответная реакция. Так человек построен, так мужчина построен. Я мог бы сказать, все это наоборот. Но начнем с этого. Вот представим себе человека, который, несмотря на то, что посылается в его сторону взгляд подобной женщины, на него не реагирует. Никакой реакции, никакого фидбэка, ничего нет. Что такое? Почему? Чужая жена. Чужая жена в ту сторону не смотрит. Иными словами, что получается? Что если человек строит свою жизнь, исходя из идеалов, взятых извне, не исходя из своих потребностей, самых разных потребностей, а не имея в виду только самые простые, элементарные, инстинктивные человеческие потребности, есть, спать, пить, размножаться и так далее. Я имею в виду все потребности человека, и психические, и потребности человека к красоте, и к эстетике. Если человек строит свою жизнь не на основе своих потребностей, не на основе того, что вынуждает его природа, только тогда человек в состоянии быть действительно свободным. Иными словами, единственная возможность человека быть свободным, это поступать, это вступить в непримиримую войну со своей собственной природой. А собственная эта природа человека, это не его собственная природа, а это просто общая природа всего мира. И человек только часть этой природы, только последнее звено в этой колоссальной природной цепи. И только человек, который вступает в эту войну со своими желаниями, со своими инстинктами, со своими потребностями и строит новый искусственный образ жизни на основе идеалов, пришедших извне, только такой человек может быть свободным. Иными словами, есть два вида свободы. Свобода иллюзорная, видимая. Та, которую определил Спиноза, что это есть действие, исходящее из принуждения моей собственной природы. На самом деле такой свободой обладают прежде всего все животные. Что такое животное? Это такая система на четырех ногах, или меньше, или больше, с хвостом, или без хвоста. Но в принципе все, чем она занимается всю свою жизнь, это удовлетворением своих потребностей. Она именно по определению, она живет по определению Спинозы совершенно четко. Все, что скотина делает в своей жизни, это она действует, исходя из принуждения ее собственной природы. Совершенно верно. И это свобода абсолютная. Единственное, что это свобода животных. Есть люди, которые стремятся к этой свободе. Я помню, когда-то мне пришлось говорить на эту тему. После лекции ко мне подошла женщина и сказала: знаете, мой покойный муж всегда напевал такую песенку: «Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу, там...» Но это не для магнитофона. Совершенно верно, очень хорошо. Нет никаких совершенно ограничений. Свобода полная. Делаю то, что моей левой ноге хочется, где хочу эту ногу подниму, где хочу не подниму, все абсолютно, полная свобода. Но это свобода скотская и иллюзорная. Свобода другая, единственная действительная свобода, но та, которая достается человеку тяжелой борьбой, это свобода человека, который принимает на себя свободным решением обязательство и желание построить себе новый образ жизни. И именно такой новый образ жизни и предложен был еврейскому народу на горе Синай. Обратите внимание, Тора, иудаизм, это не вера и не вероисповедание, и не философия, и не идеология, это не изм. А это образ жизни, который сформировали те заповеди, которые были получены на Синай. Все философии, все мировоззрения, которые входят в иудаизм, они являются лишь надстройкой над этим базисом. Извините за марксистскую терминологию, но это именно так. Иными словами, это второй этаж вторичный. вся философия, все мировоззрение, оно приходит только объяснить, почему именно эти заповеди, каким образом они влияют на человека, каким образом в соответствии с этими заповедями видится человек, его жизнь, его место в мире, его место в космосе. Но это вторично. А первично это тот образ жизни, который был предложен на Синае. Этот образ жизни именно имел в виду одну цель. Чтобы это был образ жизни искусственный, не исходящий из потребностей человека. Безусловно, потребности человека – это в субботу работать, когда есть возможность заработать. И потребности человека – это ответить на тот самый выразительный взгляд. И потребность человека – это вкусно есть, и вовремя попить, и вовремя поспать, и так далее, и так далее. Тора здесь, в каждой области человеческой жизни, не оставляя ни одной области, устанавливает свои ограды, свои принципы. Это можешь есть, а это нет. Это да, а это нет. Туда пойдешь, туда не пойдешь. С этой поженишься, а на этой нет. В каждом... Либо сделать то, что мне идеал, принятый мной свободно, диктует мне сделать. И именно это очень символично было выражено в тех самых двух приношениях, которые были в храме. В Песах приносилось... овсяная жертва, жертва из овсяной муки. В Шавуот, в день получения Торы, приносилась жертва из пшеничной муки. В чем разница между овсом и пшеницей? Никто не знает разницы? Кто ест овес? Ложь, совершенно верно. Осел, скотина. Овес – это пища скота, это пища животного. Пшеница – это прежде всего пища человека. Я не говорю о тех, кто ест геркулесовую кашу, я имею в виду, хотя овес в чистом виде. Именно это здесь и символизирует. В Песах достигли свободы, именно той самой спинозовой свободы. Порабощение кончилось. Вышли на свободу, египетское рабство кончилось. Все, можем делать что угодно. Каждый может поступать, как ему вздумается, делать что угодно. Это свобода, безусловно, но это свобода еще животного плана. Это еще свобода кошки, свобода собаки, свобода лошади, кого угодно. Отсюда и дальше Тора говорит отсчитать себе 50 дней. Это только отправная точка. Это свобода, которая была необходима для того, чтобы принять на себя законы Торы. В Египте и возможности-то такой-то действительно и не было. В Египте никто не был волен сделать то, что ему и совесть приказывала. Были в полном порабощении. Но эта свобода была только отправной точкой. От нее нужно было идти дальше и дальше. Для чего? Для того, чтобы принять на себя эти новые законы, которые, по сути это дело, были не ограничениями, не ограничением свободы, не жертвой собственной свободы, не накладыванием на себя кандалов, а наоборот, единственной возможностью принести себе действительную свободу. Свободу уже на другом уровне, свободу человеческую. Свободу, ту, которую дает человеку жизнь, не диктуемая законами слепыми, законами природы, а жизнь, которую человек строит свободно, исходя из своего свободного решения, а не исходя из своих инстинктов. И это уже ступень человека. Именно поэтому в Шавуот, в день получения Торы, приносилось другое приношение. Это была жертва из пшеничной муки, которая определяла, что пшеничная мука, пшеница – это еда человека. Это и есть ступень человека, когда человек в состоянии свободно построить свою жизнь, исходя не из своих инстинктов, не из своих желаний, не из своих устремлений, а исходя из свободно выбранных им идеал. Здесь бы я хотел закончить. Если у вас есть вопросы, лучше перейдем к вопросам.
Как все закончили уже, так? И вот еще очень мало для нас.
Я вам скажу. Я предпочел бы продолжить это путем вопросов и ответов. Да.
Меня интересует, где разница? Или человеку диктуют законы его природы, или человеку диктуют законы Тора. Ну, тоже кем-то данный ему закон, он не сам их выбрал. Порядок поведения. Это та же самая не свобода получается.
Я предложил бы антитезу. Значит, все поняли вопрос. Вопрос такой. Ведь человек-то не сам себе выбрал эти идеалы. Ему кто-то их спустил. Так? Значит, прежде всего, одно небольшое замечание. Человек был волен их принять или не принять. Волен был их принять или не принять. То, что произошло на Синае, мы это приняли.
Поэтому можно сказать, мы это приняли, это мой прадед принял, а я чем виноват. Так, хорошо. Возьмем другую сторону. Предположим себе человека, который сидит в своем кабинете и придумывает себе сам идеалы своей жизни, он действительно понял все, что мы сказали сейчас. Так, и он, судя, и он по вашей логике понимает, что ему прежде всего самому нужно выбрать эти идеалы. Так? Построить свою жизнь в соответствии с этими идеалами. Тогда он будет свободен, верно? Йофи. Теперь откуда человек берет идеалы? Вот когда он сам сидит и выдумывает идеалы. А в себе что есть? А та же самая природа. Если социологи проводили не раз один простой опыт. Взять человека, дать ему лист бумаги и скажи, напиши, пожалуйста, свои мировоззрения, идеалы, свое кредо. Наполни лист. А потом сверить его кредо с его характером, с его личностью. И мы увидим, что его кредо ему подходит, как перчатка на кисть руки. Иными словами, и здесь человека ждет иллюзия. Если он все свои идеалы берет из себя, то они снова не его. А это то, что ему диктует его характер, его качество души, с которым он родился, его образование, которое он получил, его воспитание, его среда и так далее. Единственная возможность действительно свободного выбора, когда этот идеал приходит извне, когда не я его выдумал. А мне только остается одно – принять его или не принять.
Законы природы одни для всех? Законы природы одни?
Ну, за исключением тех, кто летит со скоростью света.
Ну да. Таким образом, если как и во всех, значит, не в каждом человеке они одни и те же. Таким образом, если каждый человек начнет создавать свой образ свободы всех, он должен получиться одинаковый.
Законы природы, которые действуют на человека, они, безусловно, одни. Но точно так же я не случайно сразу привел. Законы одни, но тело, которое находится в гравитационном поле, которое не находится в гравитационном поле, они ведут себя по-разному, верно? Тело, которое находится в магнитном поле и не находится в магнитном поле, они тоже ведут себя по-разному. Хотя законы, они одни и те же. Иными словами, безусловно, законы одни и те же, но Эркев, так сказать, варево человеческой души, оно разное. Есть, кстати, любопытная вещь. На языке Торы качество характера называются мидот. Что такое мидот? Мидот, изначальное значение этого слова – это мера. Иными словами, это не качество души, а это мера. Точно так же, как каждая хозяйка знает, что в суп она должна положить столько-то воды, столько-то перца, столько-то соли, столько-то вот, и тогда будет суп. Положить в другой консистенции получится не суп, а, компот. Безусловно, есть разница, хотя, в принципе, те же самые вещи. Точно так же и здесь. Разные люди, безусловно, они рождаются на цвет с разными наборами качеств, поэтому и отличаются. Более того, нет на Земле двух одинаковых людей. Двух одинаковых людей, безусловно, нет. Законы-то они те же самые, но их состав тех качеств и тех инстинктов, которые работают на человека, у разные. У одного человека один инстинкт сильнее, у другого другой, безусловно. Для этого я с самого начала привел пример с музыкантом. Значит, казалось бы, действительно, в чем здесь проблема? Когда человек сталкивается с такой вещью, ему кажется, что он превращается здесь в муравья или в пешку. Так? Все абсолютно, у всех есть одни и те же законы, и все должны, как солдаты, делать одно и то же дело. Ать два левой, утром встал, делай то, не делай то. Точно так же, как нельзя сказать, что тысячи музыкантов, они все делают одно и то же, хотя внешне, если я посмотрю на них, все действительно сидят около черного ящика и стукают пальцами по клавишам, а на самом деле ни один из них не делает то, что делает второй. Потому что внутри тех самых законов, которые одни для всех, что здесь нужно нажать на фа, здесь нужно нажать на соль, но то, как человек жмет и что у него выходит, это абсолютно разные вещи. Точно так же и здесь. Несмотря на то, что те заповеди, которые были даны, они даны одинаковы для всех. Абсолютно. Для всех людей одинаковые. Но внутри этих заповедей проявление человеческой личности, индивидуальности внутри этих заповедей, оно не меняется. И ту же самую заповедь можно выполнить тысячами способов. Небольшой пример. Одна из заповедей – это помощь бедным. Суть ее простая. Помочь ему материально и морально. Возьмем даже более узкую вещь – материальную помощь. Сколькими способами человек может дать материальную помощь другому человеку? Так? Можно вынуть кошелек, хорошо получить подачку, да, но когда на тебя смотрят уничтожающим взглядом, дрянь, иди работай. Можно ему еще прибавить. Возьми, но иди работай. Так? Можно дать по-другому. Можно улыбнуться этому человеку, когда ему даешь ту же самую копейку, ту же самую сумму. Можно делать еще лучше. Можно дать ему так, чтобы он не знал, что это я ему даю. Чтобы он меня не стыдился. Можно даже так дать, чтобы он не знал, что я ему даю, и я не знал, кому я даю. Предположим, делаем одну большую кассу, все дают в эту кассу, а потом человек другой распределяет, кто кому дал. Никто никого не стыдится. Можно еще лучше. Можно человеку не дать подачку, а дать ему возможность заработать. Это еще лучше, это лучше всего, совершенно верно. Тогда человек почувствует, что он заработал. Иными словами, это только в самом первом приближении. Одну и ту же вещь. Помощь материальному бедному человеку можно в десятках и сотнях форм. И все зависит здесь от человека, от его личности. И здесь никогда два человека не будут одинаковы. Безусловно.
Церковь. Выгнана община амстердамская для философской системы, которая у меня забыла, система дуализма.
Пантеизм.
Потому что вы говорите.
Пантеизм.
Она по-разному называется. Судя по тому, что вы говорите, вы четко в рамках этой системы сейчас. То есть существуют законы природы, и существует Бог, который на эти законы природы через себя не влияет. И который, по сути дела, практически не создавал.
Если бы я не знаю, как это можно было понять из моих слов, безусловно.
Вы все употребляли, есть законы природы, есть законы природы. Откуда взялись законы природы?
100%. Об этом, ради этого и существует, это одна из причин, по которой существует этот праздник Песах. Который показал одну вещь, что законов природы не существует вообще. Сейчас объясню вам, что я имею в виду. Им кураться на то, а не кашу.
Why not? Just a little bit.
Ну, целое. Окей. Хочу сейчас объяснить, если точнее. Дело вот в чем. Что значит законов природы существует или не существует? Не существует действительно автономных законов природы, которые существуют сами по себе. Вся разница между... Обычно принято говорить, что вот в... Тогда при исходе из Египта были чудеса. Что такое чудо? Люди иногда говорят о том, что вот хорошо бы увидеть чудо, или человек, с которым случилось чудо. Что такое чудо? Чудо — это вроде что-то, что противоречит законам природы. Вся разница между чудом и законом природы, она одна. Чудо — это желание того, кто сотворил этот мир, которое проявилось одноразово, а закон природы — это то желание, которое проявляется многоразово с определенной постоянностью. Кстати, всем нам хорошо известно, что законы, при всем при том, что они существуют, суть всех законов природы на сегодняшний день, это понятно, статистическая. И в самом все, что мы можем сказать, что такая вещь, она более или менее постоянно повторяется. Верно? То же самое и здесь. Тора никоим образом не считает, что есть законы природы, существующие сами по себе. Природа создана в этих законах, иными словами, желание Творца мира было, чтобы руководился этот мир определенными его желаниями, которые действуют перманентно. Об этом мы говорим, когда говорим о законах природы. Но не о том, что существуют законы природы, существующие сами по себе, и где-то там существует над ними Бог, который время от времени устраивает интервенцию в законы природы и так далее, и так далее. Это понятно, что, так сказать, со взглядами дуализма. А?
Жизнь сильно усложнена. Созданы перманентно действующие, ну, в течение длительного времени повторяющиеся какие-то, назовем их, законы. И он, и сам же создатель, эти же законы отрицает начисто. Ну, не отрицает, а предлагает другие законы.
Для одного народа.
Замечательно. Не для одного народа. Только нам нужно тот же самый откровение на горе Синай. Оно предусматривало законы для еврейского народа 613. И 7 законов для любого другого народа мира. С той же самой целью. А суть здесь она вот какая. Я хочу, к сожалению, должен заканчивать, в двух словах пытаться объяснить, в чем здесь штука. Когда те законы, которые существуют... О, точнее, вот как. Строят люди полигон. строят на нем дома, мельницы, еще какие-то вещи. Все строят красиво. А потом пригоняют роту танков, которая расстреливает весь этот полигон и не оставляет на нем ничего. Придет человек со стороны и скажет мне, что за идиотизм. Сначала строят здесь дома, для того, чтобы потом их все сжечь танковыми снарядами. Для того-то дома и построены, чтобы научить танкиста стрелять. Научить его давить гусеницами то, что нужно. То же самое и здесь. Для того-то и дана нам эта сила, для того-то и есть эти силы в природе, для того, чтобы человек оказался в конфронтации с ними и построил бы самого себя. Для того, чтобы человек стал создателем самого себя. Понятно, эта тема слишком глубокая, чтобы ее можно было на одной ноге закончить.
Мы слишком мало знаем этих законов. Если их знать глубже, то надо было прийти к какому-то выводу, что они, наверное, очень полезны для человека.